Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Меня зовут Аббас Джума, и сегодня «Идем на восток» вместе с доцентом финансового университета, политологом Иваном Пятибратом. Вань, привет.
Приветствую.
Я напомню, номер смс-портала +7 925 888 8948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственным мнением. Ну а мы сегодня не столько идем на восток, сколько анализируем, что есть и для востока глобального, и для глобального юга, частью которого являемся мы с вами. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. О чем говорили, потому что подозреваю, что не только об Украине, но это, наверное, во втором получасе нашей программы, а в первую получасовку мы, наверное, обсудим детали этой встречи. Обсуждали всю неделю все, кому не лень, и вроде как обсосали эту тему вдоль и поперек, но я недаром пригласил Ивана Пятибратова, ему всегда есть что сказать, у него всегда есть оригинальный подход и знания, что самое главное, знания и аналитические способности. Вот давай мы сейчас задействуем твои аналитические способности на полную катушку и все-таки постараемся понять, к чему эта встреча должна привести, ну, прежде всего, нас, нашу страну. Сможем ли мы урегулировать украинский конфликт? Вот из последнего, да, Трамп говорит, что все-таки должна произойти встреча на троих. Зеленский, ну, просто вообще в панике, в шоке и вроде против, но и сделать ничего не может. Что это такое? Чего нам ожидать?
Ну, тут важный момент насчет Зеленского, его паники. Он же прямо сейчас с Дональдом Трампом разговаривает.
Да,
прямо
да.
Сейчас происходит эта встреча. И он, на самом деле, неожиданно мил. То есть, во-первых, он в костюме приехал. Это там даже отметили, на что он едко пошутил, что вот вы вот в том же костюме, а я в новом. Ну, не отпускает его старая профессия, которая получалась у него гораздо лучше,
да.
Юмориста. Но в действительности вот встреча, которая была на Аляске, для России была по большому-то счету беспроигрышной. Вот
абсолютно.
Если так судить. Потому что эта встреча случилась. Случилась на самом высшем уровне. Данная встреча просто продемонстрировала то, что Россия, она готова к ведению диалога, более того, она абсолютно договороспособна, и в целом никогда не отказывается от каких-либо предложений того, как бы этот конфликт урегулировать. Просто мы, естественно, требуем адекватного урегулирования, и Дональд Трамп, в принципе, ему наша идея понравилась. Мы говорим, слушай, давай без всяких перемирий. Нам все-таки логичнее, прям вот мир, мы делаем мир окончательный, потому что какие-либо дополнительные условия, ну, это просто, по большому счету, помощь Украине переподготовиться, да, для каких-то контрнаступов и прочее. Трамп такой, слушай, да, действительно здорово звучит, потому что так оно и быстрее, и логичнее.
А что до этого-то не сообразили? Ну, ведь все же было и так понятно. Надо было дождаться, пока Владимир Владимирович прилетит, и скажет об этом face-to-face, что называется?
По большому счету, да. То есть вот все, что я вижу, касающееся Дональда Трампа, как он принимает вообще политические решения, это человек, который очень персонально, на личном уровне воспринимает людей, и через призму того, нравятся ему эти люди или нет, он анализирует их предложения.
А Путин вот. Ему явно очень нравится.
Да, то есть он, конечно, часто говорит, что вот я там разочарован или недоволен. Вот он постоянно про это говорил. После каждой встречи он говорит, супер, встреча была классная. Две недели он говорит, я очень разочарован. Он в России, Путине. Вот, ну, очевидно, Владимиру Путину надоели эти эмоциональные качели со стороны Трампа, и он сам решил приехать просто и все ему объяснить, что, слушай, Дональд, вот такая, на самом деле, история.
Нравится, не нравится, доволен, недоволен, да, как говорится?
Ну, как бы, да. Но я не думаю, что, конечно, он называл Трампа красавицей, тем более face-to-face, но да. И в этом отношении, безусловно, Трамп просто увидел, что действительно, вот он, например, с Зеленским встречался, ну и черт пойми, что получилось на этой встрече в свое время. А тут он встретился, ну, действительно, с равным. Он видит, что это политик, он видит, что это человек со стратегическим мышлением, он видит, что это человек, который оценивает специальную военную операцию, все военные действия, ну, абсолютно логично, то есть с доводами России, почему вообще все это произошло, спорить на самом деле невозможно. Можно эмоционально реагировать, оценивать, там, нравится, не нравится. С абсолютным фактом того, что это абсолютно необходимо для России и ее безопасности, нельзя спорить. И Трамп это понимает, потому что он человек довольно-таки конкретный. Плюс ему действительно, как он говорит, еще и Мелании нравится Владимир Путин. Ну и так как он ему нравится, он, конечно же, наконец-то вот действительно, не то чтобы дошло, он просто услышал это из уст, которым вот действительно доверяет. Потому что все время это были переклады. То с украинской стороны ему там что-то рассказывали, то где-нибудь в Ватикане европейцы ему рассказывали про то, а что же все-таки собирается делать Россия, как на это реагировать. И он их слушал, естественно, каким-то эмоциям поддавался, делал те или иные заявления в отношении России. Тут он получил информацию прямо из первоисточника, и она его действительно удовлетворила. То есть мы предложили, по большому счету, вариант того, как это можно разрешить, да, мириться, и мириться как можно скорее. Ну, и Трамп такой, ну, вообще, да.
Супер. Ну, и давай не будем забывать, что все-таки к этой встрече привели три встречи Путина с Уиткофом.
А Уитков
— это тот человек, которому, Трампу доверяет, которому Трамп доверяет, которого Трамп посылает вместо Келлога, да, который вроде как официально отвечает за украинский кейс, но тем не менее летит Уитков. Да, Уитков отличается трезвомыслием, отличается нелояльностью к России, но осознанием того, что, в общем-то, победа России неизбежна, и лучше уж сегодня что-то решить, чем решать завтра, когда позиции Соединенных Штатов Америки, коллективного Запада и тем более Украины будут, ну, совсем плачевными. Тут надо сказать, что он видит не просто политика, Трамп, я имею в виду, не просто равного себе, он видит человека, за которым, а, народ, его единогласно поддерживающий, б, армия, которая продвигается. И не будь этого продвижения, я думаю, и диалога бы не произошло. Я на днях буквально организовал интервью со Скоттом Риттером. Скоро оно выйдет. И Скотт Риттер, если кто не знает, это бывший аналитик ЦРУ, публицист, политолог, вообще просто хороший человек, в Америке заметный, в России заметный. И он мне сказал такую интересную вещь. Значит, следующее. Он говорит: когда мы говорим о Владимире Путине, мы говорим о человеке, за которым вся страна. То есть он говорит, я не вижу, чтобы тут в России у вас кто-то, ну, очень рьяно возмущался или поддерживал. К этому относится буднично. Путин полетел в Америку. Все. Почему буднично, по его мнению? Потому что народ делегировал Владимиру Путину, вот, в общем-то, право говорить от лица народа, России. Народ ему доверяет. Владимир Владимирович, делайте, вперед, с Богом. Чего нельзя сказать о Трампе? Скотт Риттер говорит, а Трампа никто не делегировал, то есть какая-то часть, лишь какая-то часть. И есть другая часть, которая оппонирует Трампу, которая в бешенстве, которая вставляет палки в колеса, и он говорит, Трамп один, он реально один, да, пролет вот этих вот истребителей, беспрецедентная, на самом деле, история, никого, по-моему, за всю историю так не встречали, никакого президента, только нашего, аплодирующий возле трапа самолета Путину Дональд Трамп. Всяческое уважение, вот эта искра в глазах, но он один. И есть огромное количество политиков, политтехнологов, всяких членов дипстейта и прочее-прочее, которые этой встречи не хотели. Вот в этом контексте, Вань, такой вопрос. А можно ли надеяться на то, что Трамп вывезет? Ему же сейчас об колено, по-хорошему, надо сломать не только Зеленского, но и Евросоюз. Да, там, этого Макрона несчастного. Ну, Великобритания не там, но тем не менее. Стармера, Мерца. А они ни в какую. И вот получится ли Трампу переломить ситуацию, получится ли ему, если будут достигнуты какие-то договоренности, вынести их за рамки вот своего президентского срока, обеспечить какие-то гарантии, чтобы эти договоренности работали, и когда Трамп перестанет быть президентом, и в Белый дом войдет кто-то другой, или не получится, на твой взгляд?
Ну, в случае с Европой, да, действительно, то есть они только и продолжают, там, Польша, например, посылает сигналы о том, что мы очень готовы и очень хотим продолжать там поддерживать Украину, несмотря ни на что. Ну, и на самом деле они это говорят, это сигнал ведь в сторону Зеленского, что вот ты там едешь сейчас с Трампом разговаривать, но ты не забывай о том, что вот есть мы, и мы тебя, если что, можем поддержать. Ты там, мол, где, сильно не прогибайся. Но на самом-то деле европейская сторона сама со своей стороны уже очень сильно прогнулась под Трампа. Они находятся в слабой переговорной позиции, потому что чего бы Трамп от них не требовал, они ему все дают. То есть они...
Например?
Ну вот, берем финансирование НАТО, повышение бюджета военного, да, это ведь, ну, по большому счету, то, что Трамп от них требовал. Он говорит, хотите, чтобы Америка вообще оставалась в НАТО? Он, конечно, блефовал, потому что, ну, чтобы вышла Америка из НАТО, это нонсенс, но, тем не менее, они перепугались.
Вообще процедуры выхода из НАТО не существует, насколько я знаю. Ну, то есть, вот, ну, непонятно, что такое выйти из НАТО? Войти, понятно.
Ну, перестать деньги пересылать в общий бюджет, конечно. Вот, ну, так и все на это пошли, и еще пристыжали тех, кто выступал против того, чтобы увеличить свой бюджет, например, там, Испании. Они праздновали то, что у них есть вероятность того, что 25% будет там только, например, тариф с Америкой. Праздновали, да, хотя по большому счету это большое экономическое и дипломатическое поражение. Они такие, так нет, ну это супер.
Да? Слава богу, что не 50,
да. Конечно, да. И в этом смысле, ну, у Трампа есть огромное количество рычагов влияния на них. Во-первых, просто чисто влияние персонально, они, очевидно, действительно очень боятся его расстраивать, потому что они понимают, что Трамп не навсегда, но сейчас-то он президент Америки, и пока он президент Америки, ну, он может те же самые тарифы снова вводить, легко, он может сокращать финансирование со своей стороны НАТО, легко, он все это может делать, это все то, чего им не хотелось бы.
А он может взять и выйти из украинской всей этой истории, перестать отправлять оружие, свернуть все эти старлинки, ну, и так далее, и тому подобное. Вот он может или не может?
Ну, он может, он обладает такими полномочиями, но на самом деле есть у меня, конечно, такая мысль относительно Трампа. Все-таки я бы его не идеализировал в его стремлении помочь России в том, чтобы этот конфликт завершился. Все-таки Дональд Трамп — это президент Соединенных Штатов Америки. А Соединенные Штаты Америки — это страна, для которой Россия всегда геополитический, ну, если не враг, то хотя бы конкурент, причем очень серьезный. И в этом смысле, ну, победившая Россия, вот прям победившая, не Россия, которую Дональд Трамп сам замерил с Украиной, он же так это будет продавать в конечном счете.
Конечно,
да. А Россия, которая победила, это неприятный для него прецедент и пример, потому что, получается, он пытался помирить, а не получилось. А победившая Россия как раз-таки, возможно, в ближайшее время, в том случае, если он отключает Старлинки, если он перестает, если не напрямую, то хотя бы через Европу поставлять вооружение. То есть он может использовать все эти вещи как рычаг давления на Зеленского, для того, чтобы добиться от него все-таки того, чтобы он пошел навстречу России, да, в рамках данных переговоров и, соответственно, потенциально мира. Но при этом глобально, на самом деле, Трампу не то, чтобы нужно вот полностью из этого всего выходить. Он хочет отдалиться, он хочет, чтобы это перестали называть американской войной. Он же не признает авторство, скажем так. Он говорит, это война Байдена, был бы я, ее бы не началось.
Да.
И по этой... Но параллельно он при этом говорит, слушайте, вот Европа, даже сейчас ведь на публичной части встречи Трампа с Зеленским, он о чем говорит, что... Нет, мы все равно будем поддерживать, очень важна безопасность в регионе, мы будем помогать европейцам, мы не будем там напрямую во все это вмешиваться, потому что все-таки Европа, это, ну, действительно непосредственно вовлеченная сторона, это для них этот конфликт глобальная проблема, да, потому что Америка все-таки где-то далеко. Но он говорит, нет, мы полностью выходить-то не собираемся, он просто хочет, чтобы это все, чтобы свет клином на нем перестал сходиться. Постоянно, чуть что, касается Украины, Трамп, Трамп, Трамп. Он говорит, да нет, слушайте, давайте мы будем продавать, как всегда продавали оружие всем, кто покупает оружие Европе, они хотят, пусть там отправляют Украине. Нас это не то, чтобы страшно уж беспокоит.
Но это какой-то такой непонятный подход, если честно. Мы все-таки коллегами сошлись на том, что Трамп искренне хотел бы завершения российско-украинского конфликта, и времени у него достаточно немного. У него скоро выборы. да, в Конгресс, и он скоро будет погружен в эти внутриэлекторальные все моменты. Украина отойдет на второй план, у него просто не будет хватать времени, внимания, энергии для того, чтобы уделять Украине столько внимания, сколько он уделяет ей сегодня. Ну вот. При этом для европейских товарищей это вопрос экзистенциальный. Я их называю такими, знаешь, зашоренными политиками, в кавычках. То есть это люди-инструменты. Их поставили вот для решения конкретных задач. И вне этих задач у них места нет. И они вот очень боятся, что прекратится Украина, прекратятся они. Потому что вот они только в контексте этого конфликта. Поэтому я так думаю, что европейцы, будучи неглупыми людьми, тоже понимают, что у Трампа времени мало, и они будут пережидать. В этом контексте, ну, мне как-то вот, знаешь, тревожно. Я не считаю, что Трамп сможет сейчас как-то взять и вот всех об колено сломать, сказать, нет, мы договорились, делаем так и больше никак, заканчиваем конфликт. Или все-таки есть какие-то у него подходы к этим ребятам?
Вот тут совершенно верно, да, то есть мы не знаем, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, из какой партии и из команды ли Трампа. Республиканцы тоже сильно разные, да, не все являются ярыми сторонниками Трампа, не все из них Джей Ди Венс, да, и понятно, что все равно будет праймерис, и кто-то будет выступать ему оппонентом среди республиканцев. А там есть ястребы, там есть те, кто считает, что вообще встреча на Аляске является большой ошибкой. Да, господи, ну Келлог, да, Келлога же ведь туда не пригласили.
Келлога вообще ему навязали, он на самом деле оппонирует Трампу всю дорогу.
Да.
И, кстати, я напомню, что сам Трамп создал этот опаснейший прецедент, когда новый президент может свести на нет решение старого президента. Я напомню, совместный всеобъемлющий план действий, это ядерная сделка с Ираном, где участвовали не только американцы, но и мы с китайцами, Евротройка, все было подписано Бараком Обамой. Приходит Дональд Трамп, его первый президентский срок ознаменовался чем? Выходом из этого договора, подписанного, все уже было решено, евробизнес уже потирал руки, значит, считая денежки, да, и готовя инвестиции прямые в Исламскую Республику Иран. Приходит Трамп, хлопает по столу, говорит, нет, все, это меня не касается, это все было при бывшем президенте, а у меня все будет по-другому. Он же сам открывает этот ящик Пандоры. Ну, значит, сегодня нет никаких гарантий, что мы не достигнем какого-нибудь, да, условно говоря, каких-то договоренностей, а потом не придет новый, скажем, демократ-ястреб, и как Трамп в свое время сделал с иранцами, поступит так с нами.
Вероятность этого довольно-таки велика, и я объясню, почему. Во-первых, действительно, в Америке очень много людей, которые считают, что, ну, в общем-то, нельзя идти на мир с Россией, во-первых, да, во-вторых, в Европе, как верно было сказано, для них этот конфликт, для многих политиков там всякие, да я не знаю, да те же самые Макроны и прочие, у которых, кстати, срок тоже подходит, но они же хотят играть большую роль потом в политике европейской общей, они понимают, что это кормовая база их, этот конфликт. Более того, вся их легитимность на нем построена. Почему они вообще продолжают оставаться у власти? Потому что они всех пугают тем, что вот Россия вот-вот нападет на Европу.
Да.
Заложены деньги на то, что 27-30 год по разным оценкам, ну, кто-то там на кого-то точно нападет. И это ведь гораздо более дальний
горизонт,
да, чем Дональд Трамп. В этом смысле, конечно, то есть дело даже не совсем в Америке. Европейцы могут легко все это списать на нет, просто свести на нет, просто потому что уходит Трамп, они немного так вздыхают, потому что кто бы там ни был другой, он уже не Трамп, и, вероятнее всего, не будет так резок. Да взять того же Джей Ди Венса, он ведь, во всяком случае, публично демонстрирует себя как очень умеренного политика, то есть он поддерживает риторику Дональда Трампа, но он, очевидно, чувствует, что местами он где-то перебарщивает, и в этом плане он, возможно, будет гораздо более договороспособен для тех же европейцев, даже Джей Ди Венс.
Но не факт.
Не факт.
Вообще, американские политики, которые окружают сегодня Дональда Трампа, они демонстрируют такую гибкость, прагматичность. Взять того же Рубио, например, который вроде как всю дорогу был против договора с Россией, был таким ястребом, и тут вот что-то произошло, и он говорит, да, классно, встреча, давайте делать дела. У нас звоночек, давайте примем его. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Это очень интересная у вас аналитика, поэтому у меня возник вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас такого впечатления, того, что состоялись переговоры между Путиным и Трампом, что Трамп, ну, судя по тому, как он демонстрирует публичное, значит, такое благостное впечатление от этих переговоров, интуитивно или фактически уже признал тот факт, что Западная Европа и Соединенные Штаты не являются безоговорочным монополистом в этом мире. То есть он признал факт того, что мир становится очень быстро полицентричным. А в этой связи еще второй вопрос. Вот поскольку передача ваша связана, значит, с Востока, восточными странами, кроме Китая и Индии, кого бы вы назвали в качестве центров быстрого роста такого геополитического влияния? Спасибо.
Спасибо большое. Давай я позволю себе ответить на вторую часть вопроса, а ты потом вернешься к первой части, да, про вот эту демонтаж монополии, скажем, давай, да, западный. Ну, что касается центров силы, на самом деле Персидский залив, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт – это вполне себе такой центр силы, набирающий обороты. Эти страны стремятся к независимости, они стремятся диверсифицироваться максимально. Вот, они претендуют на определенную геополитическую роль, как минимум в региональных вопросах, как максимум в общемировых вопросах. Я напомню, кстати, что до Аляски Владимир Путин допустил, да, что встреча может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах. Почему? И есть целый ряд причин, почему я их называл и писал в своем телеграм-канале. Да, это страна богатая, это страна успешная, это страна максимально дистанцированная от этого конфликта. Страна, которая может себе позволить независимую политическую, как говорится, игру. Вот. Страна, которая не включила там ни в какие санкции нас, которая не подчиняется юрисдикции Международного уголовного суда, да, который, в общем-то, там выдал ордер на арест Владимира Владимировича Путина, сумасшествие просто какое-то. Вот, пожалуйста, нефтяная Саудовская Аравия, которая, вот я сейчас был на Инопроме, да, значит, владела центральной площадкой на этом Инопроме в России. То есть люди, которые готовы инвестировать и хотят привлекать инвестиции, которые обладают гигантскими деньгами и гигантским влиянием в мировом масштабе. Вот, то есть, пожалуйста, ну, Китай вы уже назвали, безусловно, Индия тоже. То есть страны, которые, в общем-то, не на словах, а на деле, и вот на примере СВО, их отношение к России в период проведения специальной военной операции доказали, что им, в принципе, по боку, что там говорят американцы. Давят, не давят. Вот сейчас Индию, как они пытались, да, за то, что та торгует с Россией, да, нефть покупает. Ничего подобного. Говорят, нет, это не наши проблемы. Нам выгодно покупать дешевую российскую нефть. Кто вы такие, чтобы нас этой выгоды лишать?
Да, и что очень важно, Дональд Трамп ведь признает в конечном счете важность как раз-таки Индии, то есть он ведь говорил там, что до сотки поднимет пошлину, 25,
да,
25.
Да.
То есть он понимает, что все равно надо будет договариваться с Индией, без этого никак.
Ты не можешь игнорировать 1,5 миллиарда человек.
Конечно, и мы как раз от этого переходим вот к первому вопросу относительно того, есть ли у Дональда Трампа какое-то вот это осознание того, что Америка, ну, по сути, теряет уже статус гегемона, потому что действительно, со всеми ему приходится договариваться, ему тяжело, действительно, вот крупные серьезные страны, да, Китай, Индия, там, Саудовская Аравия и прочее, заставить что-то делать. Он понимает, что нужно договариваться об инвестициях, о чем-то. Но я считаю, что дело тут не в том, что Дональд Трамп осознал вот то, что все, мир многополярный, и Соединенные Штаты Америки играют уже важную, но, скажем так, не лидирующую роль. А тут скорее дело в том, что Дональд Трамп концептуально считает, что вообще отношения в мире должны так строиться. Для него сделать Америку великой, а это его главное в целом-то затея.
Снова.
Ключевое слово. Это не про то, чтобы Соединенные Штаты Америки просто вот были вот этим вот мировым, значит,
жандармом,
да, которого все боятся, и которого, соответственно, все могут подчиняться просто по единому слову. Нет, он считает, что Америка должна быть самой мощной экономической страной, самым государством, которое экономически на всех влияет и много на этом денег зарабатывает. И поэтому он со всеми говорит об экономике. И в Аляске даже с Владимиром Путиным он говорил об экономике.
Да, почему я подчеркнул именно слово «снова»? Потому что раз он говорит «again», «снова», значит, Америка уже не великая. Она была великая, но теперь не великая, и он хочет сделать ее снова великой. Но мы продолжим этот увлекательный разговор сразу после небольшого выпуска новостей.
о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Да, продолжаем идти на восток вместе с доцентом финансового университета, политологом Иваном Пятибратовым. Мы параллельно следим за встречей президента Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Пока никакого прорыва, ни о чем особенном они не договорились. Встреча, сдается мне, достаточно напряженная. Ну, вот так, из последнего. Да, Трамп заявил, что за американское вооружение для Украины будет платить НАТО. Украина не будет в НАТО. Дальше. Путин ждет моего звонка, говорит Трамп. Также Трамп заявил, что любит и россиян, и украинцев. Ну и далее. Помощник президента России, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что видео с якобы его заявлением о сдаче Аляски в аренду США является дипфейком. Ну, это если кто поверил. Вообще, с этими дипфейками и прочими проделками искусственного интеллекта ситуация просто аховая. Но, с другой стороны, вот наш брат аплодирует стоя. Журналист снова нужен. Вот мне когда говорят, искусственный интеллект убьет журналистику, я говорю, нет. По всей видимости, это будет такой рефреш. Это освежение жить нашу профессию. Если раньше ко мне обращались с вопросом, а можете ли вы нам какой-нибудь там эксклюзив, инсайт или куда-нибудь поехать, что-нибудь подснять, сейчас мне говорят, Аббас, у нас все есть, а можете сказать, это вот дипфейк, это ИИ, или вот реально оно так? То есть живой человек, живой, который смотрит, говорит, слушает, находится на месте событий, он стал еще ценнее, чем был до искусственного интеллекта. Вот это очень важно, на мой взгляд. Ну что ж, давай вернемся к встрече Путина и Трампа на Аляске и поговорим о ней в контексте, ну, таком международном, скажем, влияние этой встречи и на Китай, и на Иран. Ведь, ну, не только же об Украине они говорили.
Разумеется.
Встреча длилась 3 часа. Но об Украине можно час поговорить. Я не знаю, о чем там еще можно говорить. В общем, 3 часа, но сдается мне, что и Аляска-то не просто так выбрана в качестве места проведения, да, переговоров. Это и безопасность Севера, и регламент судоходства, и какие-то общие проекты экономического, экологического характера, что угодно. Это, конечно же, Ближний Восток. Я уверен, что без Ирана, без вопроса сектора газа не обошлось. Это, конечно же, Китай. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот Трамп сейчас делает то, что он делает, не из большой любви к России или Украине, что бы он сейчас там Зеленскому не говорил, не любит он никого, кроме самого себя. Ну, дай бог, если он американцев любит, в чем тоже большие сомнения. Себя он любит, он хочет себя на горе Рашмор, он хочет себя, значит, с Нобелевской премией мира. Вот, а делает он это по одной простой причине, он бизнесмен. Он человек очень умный и расчетливый, и понимает, что вот все действия демократов, Байдена, глобального Запада, Евросоюза, европейских ястребов привели не к демонтажу российской экономики, не к краху Российской Федерации, а к чему? К связке Иран, Россия, Китай, КНДР. И эта связка уже не просто на словах. И это не просто про какую-то там осторожную торговлю. Нет, это про реальные проекты, это про реальный запущенный процесс дедоларизации, это про участие, прошу прощения, военных КНДР в боевых действиях Курской области. Это, значит, договоры стратегического характера Ирана с Китаем, России с Ираном, России с Северной Кореей. И этого очень боится Трамп. Он понимает, что он никогда не сделает Америку great again, если сейчас создастся вот эта вот ось и скрепится, да, и свяжется туго, да, друг с другом. Потому что, ну, вот это страшный сон Киссинджера, и это надо ломать. Вот как ты считаешь, была такая осторожная попытка со стороны Трампа вбить клин во взаимоотношения между Россией, Ираном, Китаем? И вообще, о чем они говорили помимо Украины, на твой взгляд?
Ну, действительно, Аляска не случайно. Я уверен, что они обсуждали действительно Арктику и возможность совместной работы российских и американских компаний. Там в целом, я думаю, что много было экономики в их разговоре, потому что уже эта мысль, в общем-то, поднималась, и, собственно, даже Владимиром Путиным поднималась, что Россия и Америка могли бы совместно, например, добывать редкоземельные металлы, которые Трампу так нужны, а нужны ему они так сильно именно потому, что с Китаем у него теперь не ладится. Он понял, что Китай переломить нельзя.
И чем дальше, тем хуже.
Да, а Китай бьет в самое больное. Он такой редкоземельный, ну, пошлины, ну, все. Вот, и даже поставлять некоторые из них нельзя теперь в Америку. А в этом плане, конечно же, с Россией можно вести такой бизнес. Там, правда, так вышло, что многие действительно хорошие залежи редкоземельных металлов, они теперь находятся под контролем России, но Украина-то оспаривает этот контроль. А, и в этом плане я допускаю, что вот ускоренный режим, да, в котором Дональд Трамп теперь хочет завершить конфликт, замирить Россию с Украиной, причем замирить желательно надолго, это как раз-таки для того, чтобы он все-таки мог теперь реализовывать экономические проекты с Россией. Более того, Россия заинтересована в том, чтобы реализовывать проекты с Америкой по одной причине. С Европой отношения испортились очень сильно. Более того, очень важная инфраструктура была просто разрушена, которая была основой, да, прям краеугольным камнем между Россией и Европой, то, что касается поставок газа и
тупо
прочего.
Тупо взорвали, да?
Да, да. И там и Украина продолжает еще там попадать не туда постоянно и взрывать еще дальнейшую инфраструктуру. И в этом плане Америка для нас, ну, вполне себе интересный партнер. Поэтому, а Трамп, вот он, когда у него знаки доллара в глазах появляются, ну, он становится гораздо более сговорчивым.
Дуреет с этой приконки, да?
Ну, можно и так сказать. Вот, то есть, ему действительно, поэтому интересно, чтобы все закончилось. И, безусловно, да, они касались геополитики. Я не думаю, что там так долго действительно могли говорить по Украине, потому что, о чем говорит Россия, свою последовательную позицию особо не меняла. Просто она теперь была изложена вновь, Трамп такой, ну да, вообще звучит адекватно, давай об интересном.
Она была изложена вновь, но подкреплена новыми освобожденными территориями, да, и еще более укрепившейся российской армией в зоне проведения специальной военной операции. Сталиненок нам пишет, а кто главный спонсор НАТО? НАТО будет покупать на чьи деньги оружие? Ну, мы, в общем-то, сказали, что Трамп делает все возможное.
Чтобы они того, за свои чтобы... покупали.
Да, 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 чтобы вот эта постоянная история с тем, что Америка должна башлять, прекратилась. Давай еще один звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас очень-очень внимательно.
Здравствуйте, Олег. Хотел спросить, вот действительно, сейчас прошла встреча Трампа с Зеленским, сейчас он будет встречаться с этой вот шайкой евронатовцев, и потом Трамп должен звонить нашему президенту после этих встреч. Вот как бы вы оценили все-таки, ну, может быть, действительно вероятность возможной договоренности, и можно ли говорить о том, что если договоренность не состоится мирная, то Трамп действительно, он просто, США под его руководством просто, ну, уйдут из этого украинского конфликта. Это, ну, максимум, но, к сожалению, будут продавать европейским натовцам оружие.
Да.
Но ни разведданных, никаких подарков в виде оружия или денег уже не будет.
Да,
Трамп,
спасибо.
Как он говорил много раз, уйдет. Спасибо.
Да, спасибо. Ну вот да, и, кстати, я добавлю, опять же, ссылаясь на Скотта Риттера, с которым у меня было интервью на днях, вот мне Скотт говорит, Трамп реально мечтает выбраться из паутины привязанностей, которой себя, значит, опутала Америка в период, значит, президентства Байдена, да и до него, вообще в целом десятилетиями себя вот она, значит, окутывала вот этой вот паутиной. Трамп вот хочет из этого выбраться, ему это кажется все очень непривлекательным, не приносящим дохода, значит, отбирающим очень много энергии, денег, возможностей, отсюда и прикрытие USAID-а и т.д. и т.п. Но, может быть, действительно он психанет рано или поздно и просто хлопнет дверью.
В переговорах, в том числе в переговорах, да, которые вот были, или встреча, да, саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, всегда очень важно, чтобы, ну, если переговоры ведутся грамотными людьми и хорошо подготовлены, чтобы была альтернатива за пределами стола переговоров. У России, например, есть такая альтернатива в случае, если договориться ни у кого ни с кем не получится. Продолжение проведения специальной военной операции до достижения ее целей. Mm-hmm. Мы это и так успешно делаем, то есть не то, чтобы завершение конфликта здесь и сейчас, а это что-то, что жизненно необходимо Российской Федерации. Это очень желательный сценарий, но не единственный. И у Дональда Трампа действительно есть тоже альтернатива в случае, если бы у него не получилось нормально поговорить с Владимиром Путиным, или если сейчас Зеленский начнет вставлять палки в колеса, хотя я полагаю, что не совсем Зеленский, а скорее все-таки европейцы, которые его наискивают, потому что Зеленский, он уже давно не американская креатура, он именно вот проевропейский такой политик, который поддерживает их курс на то, что нужно милитаризоваться и воевать с Россией, потому что Россия, вот, мол, где, это такое, какая-то ось зла, вот, и все вот эти страны, с которыми Трамп сейчас пытается выстроить на самом деле отношения. Какая альтернатива есть Дональда Трампа? Это действительно отдаление от конфликта, то есть сделать так, чтобы просто по вопросам Украины обращались уже не к нему. Да? Он делегирует Украину европейцам, это его альтернатива. Я не думаю, что Америка при этом перестанет делиться разведданными, обрубит какие-то механизмы передачи данных, те же самые вот масковские, да, системы. Я думаю, что он может это сделать временно, но он вряд ли выйдет из этого до конца. То есть он, конечно, мог бы психануть, но, повторюсь, на мой взгляд, для Дональда Трампа есть понимание того, что если он это сделает, то Украина проигрывает прям все, ну, просто полностью. А если она проигрывает полностью, он теряет рычаги влияния и возможности какого-то, может быть, там, ну, продавливания своих интересов в случае общения с Россией.
То есть такой план Б, если ничего не получится, пусть славяне продолжают рубить друг друга, лишь бы это не било по американскому кошельку.
Более того, это будет обеспечивать в том числе американский кошелек, потому что там сейчас наращивается производство вооружений, угу. Наращивается именно потому, что, очевидно, большой спрос в Европе.
Да, 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 потому что да и в Европе-то все наращивается. Ну да. Да, я думаю, европейцы без американского вооружения не смогут. Ну банально, даже если мы все свое отдаем украинцам, а чем будем защищаться? Это что же такая хитрость американская, причем существующая достаточно давно, разоружить европейцев, а дальше дать им свое, какое-нибудь там не самое новое, может быть, даже списанное, может быть, даже не по самым большим деньгам. Потом американцы это все дело будут обслуживать. Мне так рассказывали историю, как они украинцам в свое время там какое-то безумное количество хаммеров продали, там по доллару штука. А прикол в чем? Хаммеры старые, разваливающиеся, и потом украинцы тратили бешеные деньги, постоянно обслуживая их. А обслуживают их кто? Американцы. В общем, бизнес замечательный.
Ну или возвращаясь, да, или идя, точнее, вперед, да, к Ближнему Востоку, похожая схема же в плане поставок вооружений американских в Израиль. По большому счету в Израиль оружие поставляется за американские же деньги, а не за американские дотационные средства. Их и закупают. В этом плане почему бы что-то-то подобное не делать с теми же европейцами, потому что в конечном счете, да, обслуживание и огромное количество политических бенефитов Америки обеспечено.
Ну да, и никто уже никогда не заикнется про европейское НАТО. В общем, европейцы будут в американских тисках, и это надолго, если не навсегда. У нас буквально 14, даже 13 минут остается до конца эфира. Ты сказал про Ближний Восток. Давай немножечко поподробнее, да, потому что у Трампа есть еще одна головная боль. Это Исламская Республика Иран. И недавно мы были свидетелями 12-дневной войны между Ираном и Израилем. Очень интересно повели себя Соединенные Штаты Америки. Кстати, на заметочку европейцам, если вдруг задумают с нами вступить в открытое вооруженное противостояние. На американцев, если что, не надейтесь. Вот посмотрите, как они вели себя по отношению к Израилю. А Израиль для них, значит, гораздо больше, чем Европа. Уж поверьте мне. Они выждали достаточно для того, чтобы Израиль понес сумасшедший урон. Ну, сумасшедший за всю историю недолгую, значит, государство под названием Израиль, никогда так по носу Израиль еще не получал. Это разрушенные районы, это там стертые с лица земли здания, причем то есть стратегического назначения, да, там институт Вайцмана и прочее, прочее, прочее. Иран наносил удары гиперзвуком, и не только. Дроны летели, все гремело и взрывалось. И там, на самом деле. Американцы ждали. И вот там, выждав больше, чем неделю, да, дождавшись, когда иранцы скажут, что все, мы обогащенный уран вывезли, они таки нанесли удар, такой формальный, показательный, дальше поспешили сказать, что все, мы покончили с иранской ядерной программой. Хотя, ну, вот было сказано, и есть даже фотоподтверждение, спутниковые снимки, что все было вывезено. Буквально через там какие-то несколько там, дней, неделю, может, две, Трамп выступает и говорит, ну, если что, мы можем повторить. Стоп. Либо ты уничтожил ядерный потенциал Исламской Республики Иран, либо не уничтожил. Ты определись. Ты нам вчера говорил, и не только ты, и Венс там, и все, что все, победа, и все стоя аплодировали. А сегодня ты говоришь, что нет, все-таки до конца вы не уверены. То есть вот история-то не закончена. Иран все еще заноза, и они все еще, да, пытаются его наказать за то, что произошло 46 лет назад, когда штурмом было взято посольство Соединенных Штатов Америки в Тегеране, были взяты в заложники американские дипломаты и там ЦРУшники, шпионы, которые там, значит, базировались, до сих пор Иран не понес наказание. И давили санкциями, что только не делали. А иранцы продолжают не просто выживать, но и развиваться, и гиперзвук появился, и в космос полетели, в общем-то. Договоры заключают там то с Китаем, то и дипломатические отношения имеют с большей частью государств мира. Вот что ты думаешь, как вот... Как, в Аляске говорили про это или нет, как думаешь?
Я думаю, не могли проигнорировать, в принципе, тему Ирана, да, потому что понимают, что все, что касается ядерной программы Ирана, это в любом случае объект интереса, в том числе Российской Федерации, и более того, у России-то есть... дипломатические отношения с Ираном, причем очень крепкие.
Стратегические отношения, да. Закрепленные в документе, который недавно ратифицирован был,
естественно. Именно так. Да? По этой причине, ну, конечно, ну, Трампу с кем вообще говорить об Иране-то? Ну, только по большому счету с Россией.
А что с иранцами не получается?
У него с иранцами не получается, на самом деле. Я вот, кстати, вот думаю, что он не так далеко в историю смотрит назад. Я не думаю, что его так беспокоит, да, вот события тобой описанные. А я полагаю, что Иран для Дональда Трампа заноза по одной простой причине. А Трамп считает, что вот мир вообще на Ближнем Востоке, который ему нужен для того, чтобы там, ну, вести бизнес успешный, да, потому что, ну, видно же, он крупные соглашения заключает с теми, с кем получается вести диалог, да, там, Саудовская Аравия, Арабскими Эмиратами и прочими, и прочими. Он убежден, что мир там случится только если все государства вообще Ближнего Востока, да, вот подпишут вот эти соглашения Авраама, да, и, соответственно, все, признают Израиль, с ним дружат, мирятся и прочее. И он понимает, что Иран — это государство, которое, ну, ни при каких обстоятельствах к этому не придет, потому что, ну...
Борьба с Ираном там заложена в фундаменте, что называется.
Да, и по этой, собственно, причине у него не получается с ними никак ни о чем договориться.
Даже не с Израилем, я прошу, с сионистским проектом. То есть, если бы там жили по-человечески, признавали Палестину, там было бы государство Палестина, может быть, проблем не было.
Поэтому же, кстати, с саудитами не получается у Трампа, ну, настолько хорошо вести диалог, как ему хотелось бы, потому что они ему все время напоминают, слушай, а как вот насчет того, чтобы все-таки Израиль признал Палестину? Вот, мы тогда признаем Израиль. Ну и давай зарабатывать деньги, какие проблемы? Вот, то есть у Трампа в какой-то мере Нетаньяху вышел из-под контроля, действительно. То есть он вроде бы имеет на него рычаги влияния, но они явно ограничены, потому что он все равно, да, ну, даже вот та самая 12-дневная, да, война, там же явно все не по плану шло. Трамп думал, что не так все получится совершенно. И вот с Ираном у него тоже затруднения. Хотя на самом деле Иран-то ведь открыт, в том числе и к диалогу, и взаимодействию с Соединенными Штатами Америки.
В этом плане с Ираном очень похоже, у нас похожие подходы, конечно.
Да, да, то есть в этом плане есть ощущение, что Трамп просто не созрел и уже, наверное, не успеет созреть к пониманию того, что с Ираном на самом деле можно действительно просто вести диалог, не ультиматумы ставить, не угрожать постоянно, а диалог вести, потому что это ну, важный региональный игрок, на котором завязано в том числе, в общем-то, и благополучие его любимого Израиля, которому он тоже как бы желает мира и добра и прочего, плюс у него там большие проекты строительные есть, которые его крайне интересуют.
Но при этом вот мы же с тобой до начала программы говорили, и я с тобой в этом смысле согласен, крайне непоследовательная какая-то история.
Конечно.
С одной стороны, да, миритесь с Израилем, признавайте Израиль, и будет вам счастье, а с другой стороны, Израиль делает, что хочет, причем Америка во всех этих проделках Израиль поддерживает, Израиль оккупирует, Израиль убивает, Израиль делает все, чтобы вот регион воспринимал Израиль в штыки. И вот сегодня Нетаньяху выступает и говорит о проекте Великого Израиля. Это на самом деле, дорогие друзья, никакая не бравада, не лозунг, да, это достаточно, ну, серьезный проект, да, пока гипотетически все это, но, тем не менее, желание бешеное имеют. Создать вот это вот образование, очень, я бы сказал, беспрецедентно влиятельное, потому что в зону влияния и в зону давления попадут та же Саудовская Аравия, да, Сирия, Ирак, да, ну, то есть вот все страны региона, на которых сконцентрирована вообще-то треть запасов, мировых доказанных запасов нефти, да, там огромное количество газа. Суэцкий канал, если мы говорим про Египет, это, ну, серьезнейшая такая торгово-экономическая артерия. Да? Ормузский пролив, где Иран, вот, который грозился его перекрыть в случае чего, я делал большой обзор, к чему бы это привело, если бы это было осуществлено. Да? То есть, если Тель-Авив гипотетически при помощи Америки получает такую возможность, ну, это очень серьезно переделывает в целом баланс, да, вот на международной арене. Вот. И вот к этому, мне кажется, он действительно стремится. Я уж не знаю, это план Б. Мне кажется, это все-таки основной план. Помирить не чтобы было вот всеобщее процветание, чтобы они все заработали деньги, а помирить, чтобы, в общем-то, все прогнулись под волей Израиля, Америки и стали им, в общем-то, служить, передали им под управление вот все свои богатства, возможности и так далее.
С одной стороны, да, с другой стороны, в принципе, если вот брать за основу то, что Дональду Трампу действительно надоело, то, что Америка находится вот постоянно вот этим пауком в очень сложной уже какой-то пятимерной паутине, в которой сам Трамп, как президент Америки, путается, то вообще вот, ну, если бы он стремился к тому, чтобы поддерживать вот такого рода проект, вот прям всей душой и сердцем, это ведь опять очередная паутина. Причем даже если он примет участие в том, чтобы ее действительно создавать, он, ну, потеряет над ней контроль неизбежно, потому что он просто, ну, скоро уже потеряет власть, срок подходит. Поэтому вот если брать конкретно Трампа, да, то есть понятно, да, что у Нетаньяху грандиознейшие планы, да. В этом плане можно брать аналогию с теми же самыми европейцами, да, которые тоже вот сейчас очень активно милитаризируются, потому что у них тоже грандиозные планы. Они хотят придать второе дыхание вообще Европе за счет вот этой вот войны, которая их потенциально, конечно, уничтожит, но, судя по всему, других они альтернатив не видят. Поэтому Дональд Трамп все-таки, который больше про деньги, то есть он, безусловно, осознает значение Израиля для Соединенных Штатов Америки, он прям большой фанат. Ну, то есть прям это видно, да? Именно Дональд Трамп ведь, например, перенес посольство в Иерусалим в свое время, да? Это, ну, большой.
Но он сделал целый ряд шагов по направлению к Израилю во время своего первого президентского срока. Действительно, там и перенос столицы, и признание Голанских высот за Израилем, и убийство, да, иранского генерала Касема Сулеймани, которого в Израиле считали там врагом номер один, вот, и так далее, и тому подобное. Да, Трамп всегда считался беспрецедентно произраильским. Кстати, именно на него же надеялись израильтяне, вот, в своей войне экзистенциально. Они считали, что вот Байден никакущий, но придет Трамп и впишется так, что мало не покажется.
И не вписался.
И не вписался, да, да, что самое интересное. То есть, в общем-то, Трамп показал, что он может действовать как бы и самостоятельно.
Вот поэтому я говорю, что он, очевидно, большой фанат, но он больше все-таки, на мой взгляд, да, именно про деньги, про то, но чтобы...
фанат долларов он, да, скорее.
Гораздо,
да,
больше, гораздо степени, больше степени. Да, то есть он про деньги, он действительно хочет всех замирить для того, чтобы в этот период мира, который неизбежно будет очень хрупким, потому что если он вдруг вот сейчас моментально волшебным образом всех замирил, эта система вся разваливается, как только он уходит с поста президента Америки, потому что действительно все, Америка это теперь государство, в котором президент, каждый последующий, предпринимает меры, которые выгодны ему и потенциально невыгодны его политическим оппонентам. Потому что не только Трамп ведь так сделал, Байден же на исходе из президентства, он, например, что сделал? Он дал вот это автоматическое помилование и, соответственно, неприкасаемость своему сыну. Просто, ну, потому что он понял, срок заканчивается, ну, надо сына как бы своего выручать. То есть, по большому счету, они используют американскую политическую систему как, собственно, такую палочку-выручалочку. Поэтому тут, судя по всему, все теперь так будут делать. То есть Трамп, да, дал такой прецедент, все будут так делать, и поэтому я полагаю, что Трамп тут про зарабатывание денег. Вот, замерить, чтобы заработать, и спокойно на пенсию.
Но знаешь, я бы все-таки немножечко поспорил. Вот тут ты говоришь о Трампе, как о какой-то маркизе де Помпадур, после меня хоть потоп. Мне все-таки он кажется человеком, осознающим свою миссию. Почему-то мне кажется, что он мыслит не только категориями здесь и сейчас, вот заработать тут, в данный момент, а ему, как мне кажется, хочется, ну, как-то вот оставить след, переломить систему, создать что-то новое, то есть дать начало чему-то, что будет жить и после него. Вот этот вот трампизм, да, как явление, на мой взгляд, ну, это не просто сиюминутное такое явление вот сегодняшней политики, турбулентной, да, когда вот такой трикстер вылез, значит, да, и все карты смешал, да, друг с другом. Нет, это вот, да, вот новый человек. Новый человек под новое время, под новые вызовы, который, я вот сейчас моделирую то, как мне кажется, он размышляет, который должен заложить основу для чего-то нового, для вот этого трампизма, который станет альтернативой там демократам, республиканцам. Третий путь в Америке, Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, не прав. Я не американец, мне так кажется.
Он на самом-то деле с этим третьим путем он в определенной мере справился. Он ведь предложил новую модель международных отношений, точнее, хорошо забытую модель международных отношений. Он, по большому счету, полностью ограничил полномочия и возможности международных институтов. То есть долгое время уже ощущалось, что они слабы. Дональд Трамп показал, что они вообще никакого значения не имеют. Имеют значение двухсторонние сделки и отношения между государствами. Все.
Имеет, есть... встреча, имеет смысл встреча на Аляске.
Например.
Например.
Да. Или встреча там конкретно с Си Цзиньпинем. Или еще с кем-то.
С Ким Чен Ыном. Да, да. Да. Почему бы нет?
То есть это новый формат.
Слушай, говорил бы с тобой и говорил, если честно, но время подошло к концу. Я напомню, у меня в гостях был доцент финансового университета Иван Пятибратов. Мы говорили о встрече Путина и Трампа на Аляске, о том, какое значение эта встреча имеет для нашей страны, для стран глобального юга, в частности, Ирана, Китая и так далее. Будем наблюдать. Я думаю, встретимся еще не раз и обсудим события еще очень много раз. Спасибо, что были с нами.